по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет всем по страницам Библии. 574-я наша передача, 574-е путешествие. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда нашего сегодняшнего предзаписанного эфира. Да, сегодня мы выходим не в прямом эфире, сегодня мы выходим в записи и ответим на некоторые вопросы, но сегодня, естественно, мы также продолжаем самое главное, ради чего мы собираемся. Мы продолжаем путешествовать по страницам Священного Писания. Мы с вами читаем всю Библию от начала до конца. Читаем мы с вами сегодня послание к Галатам, 5 главу, и мы говорим сегодня о христианской жизни. Мы замедлили наш бег, мы медленнее сегодня читаем, чем обычно, просто потому что мы говорим о, пожалуй, самом главном. Ну, нет, самое главное — это все-таки спасение, которое дает нам Бог. Но дальше возникает вопрос, а что делать с этим спасением? Как жить христианину? Как устроена христианская жизнь? Собственно, именно об этом мы с вами и рассуждаем, читая то, что Бог открыл нам в своем слове. Мы узнали, в частности, о том, что христианская жизнь происходит по благодати, не по правилам, а по благодати. И в связи с этим было немало комментариев, было немало вопросов. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы ВКонтакте, Facebook и других соцсетях, где есть трансляция этой передачи. Поскольку сегодня у нас эфир предзаписан, ваши комментарии мы прочитаем уже завтра, Бог даст, в прямом эфире. Ну, а пока несколько откликов, которые пришли вчера. Пишет Жанна Михайлова, наша постоянная слушательница. «Только благодаря благодати Божией сегодня мы можем иметь общение с Ним. И за эту благодать, которую принимают верующие сегодня, высокую цену заплатил Божий Сын Иисус Христос». Я остановлюсь здесь на минутку. Нет, все-таки прочитаю дальше. Жанна пишет. «У всякого блага есть своя цена». Да, вот здесь остановлюсь. Иногда люди путают благодать и халяву. Ну, говорят просто, вот Бог дал нам спасение, и оно как бы ничего не стоит. Вот смотрите, оно ничего не стоит для нас. Но помните, пожалуйста, что мы куплены дорогой ценой. Вот эта мысль о том, что мы куплены дорогой ценой, я думаю, во многом должна нас отрезвить. Благодать отличается от халявы тем, что за благодать действительно заплачено. Вот эта плата была. И заплатил Бог Отец, заплатил Бог Сын. То есть вот за эту благодать было заплачено смертью Иисуса Христа. Вот это, пожалуй, нужно иметь перед глазами на протяжении всей нашей христианской жизни. Тогда многих глупостей, которые иначе мы бы могли натворить, мы не натворим. Мы знаем, что это все стоит действительно огромную цену. Дальше Жанна продолжает. На самом деле никто из людей не сможет жить совершенно безгрешной жизнью, как бы ни пытался. Отличие верующего от неверующего в том, пишет Жанна, что верующий признает силу и господство Бога, а неверующий ее отрицает. Да, тут есть еще одна категория, очень часто упоминаемо, говорят так, а что насчет людей, которые неверующие, но при этом порядочные? Вот этот человек, он говорит, я порядочный. И он не просто так говорит, он ведет себя порядочно. Он ведет себя, кстати, возможно, порядочнее многих верующих. А с ним приятно, с ним интересно, с ним легко. Ты знаешь, что он поступает правильно. Но дальше вопрос. Как он относится к действию Бога? Вот он говорит, слушайте, я сам молодец, я сам порядочный человек, и тогда Бог мне не нужен. Если так, то такой человек виновен перед Богом столь же серьезно, сколь и самый большой грешник. Потому что при всей своей порядочности он отрицает Бога Отца, он отрицает Бога Сына, отрицает Бога Святого Духа. Господь, его порядочность, его собственная справедливость, его собственная образованность, его собственная подготовленность и другие подобные качества становятся для него главными. На престоле жизни оказывается для него его собственное «я», а не Бог и не Божие действия. Вот в этом проблема порядочного человека. Понимаете, если бы спасение определялось тем, насколько человек порядочен, насколько он правильно себя в этой жизни ведет, было бы одно. Но спасение не этим определяется. В конце концов, спасаемся мы не от нашей непорядочности и не от нашей необразованности. Спасает нас Господь от нашего греха. Это принципиально разные вещи. Татьяна напоминает нам: «Вера без дел мертва, но мы не спасаемся добрыми делами, а только верой в Господа Иисуса Христа». Абсолютно четко, правильно. Максим пишет: «Слушал ваши лекции на ТВ-семинаре. Классно, качественно». Спасибо, Максим. И дальше Максим задает несколько вопросов. Во-первых, он делает утверждение: «Тысячелетнее царство Христа в России очень скоро». Я с этим поспорю, и вот почему, Максим. Когда-то большевики говорили об установлении коммунизма в одной отдельно взятой стране. Ну, там сначала была теория о том, что будет всемирная революция, потом смотрят, всемирной революции нет, ну, будет коммунизм в одной отдельно взятой стране, то есть в Советском Союзе. Этого не случилось. Коммунизм не мог быть установлен в одной отдельно взятой стране. Точно так же, как и Царствие Божие. Оно не может быть установлено в России, но не где-то еще. Потому что границы Царства Божия не политические, эти границы духовные. Я понимаю, что, ну, скажем так, страна и ощущение, понимание страны как бы превозносится, если ты думаешь о том, что ну вот здесь, именно здесь будет Царство Божие. Однако Священному Писанию такой подход не соответствует. Священное Писание не говорит о Царстве Божьем в отдельной стране. Если уж есть такая страна, я понимаю, что многие сейчас разочаруются тем, что я скажу, если уж есть такая страна, если уж есть избранный Богом народ, то это народ Израиля. Да, народ Израиля имеет особый статус, у него особое место в Божьем замысле, в Божьем плане. Но о том, что же такое Царство Божие, мы с вами еще обязательно будем говорить, когда дойдем, например, до книги пророка Иезекииля или до Откровения Иоанна Богослова. Так что к этим вопросам мы еще обязательно вернемся. Максим спрашивает дальше: а что плохого в правилах? Ничего в правилах нет плохого. В правилах есть, наоборот, немало хорошего. Представьте себе, что вы бы делали электрическую проводку, ну или даже ставили выключатель, не зная правил, не пользуясь инструментами, не проверяя, есть там у вас напряжение или нет. Представьте себе, что вы управляли бы самолетом или машиной, или даже велосипедом, не пользуясь правилами. Я думаю, что намного вашей жизни при этом не хватило бы, моей тоже. Поэтому ничего плохого в правилах нет. Псалмопевец Давид говорит, например, в 18-м псалме о том, что закон Божий и суды Господни охраняют его. Бог дает нам свои правила и позволяет нам также формулировать правила этой жизни, правила этой вселенной, для того, чтобы охранять нас. Это Божья охрана, которая дана нам. Так что, конечно, ничего плохого в этих правилах нет. Штука в том, что правила не могут изменить наше внутреннее состояние. Следуя правилам, мы вырабатываем какие-то хорошие привычки, какие-то положительные привычки. Однако, следуя правилам, мы не становимся другими. Вот сердце не меняется. Привычки меняются, а сердца нет. Вот это нужно помнить. Ольга напоминает нам о том, что праведный верой жив будет. Абсолютно точно. И мы говорили о том, что эти слова повторяются в Новом Завете 3 раза. И в каждом из этих 3 повторов делаются разные акценты на разные части этой фразы. Я напомню, кстати, о том, что прошлые выпуски передачи «По страницам Библии» вы можете слушать на нашем сайте theos.fm, и вы можете также их найти в нашей официальной группе ВКонтакте. Вот, в частности, вы можете послушать выпуски и по посланию к Галатам, и по посланию к римлянам. Ну, еще эта фраза будет повторяться в послании к евреям. Мы до этого еще не дошли, но дойдем обязательно. Интересная мысль. Пишет Ната. Многие вообще думают, что Господь – это старенький дедушка, который сидит на облачке. Вот я не уверен, Ната, что многие так думают. Скорее, это такая пужалка, такая, ну, скажем так, ходульная конструкция, которую строят для того, чтобы ее удобнее было разбивать. Когда ты начинаешь с кем-то спорить, и ты аргументы своего оппонента представляешь себе так, чтобы эти аргументы легко было разбить. Вот конструкция про Бога на облачке, как мне кажется, может быть, я здесь не прав, но, как мне кажется, это и есть такая ходульная конструкция, которая предназначена-то для того, чтобы ее проще было разбить. Я не уверен, что многие сегодня считают, что Бог – это тот, кто сидит на облачке. Верующие так точно не считают. Убежденные атеисты так тоже не считают, потому что убежденный атеист противостоит уж никак не Богу на облачке. В народной такой традиции, в народном восприятии, возможно, это и есть. Но я думаю, даже люди, которые об этом говорят, так или иначе понимают, что, ну, это неверно. Дальше пишет Андрей. Любая форма религии является смертью для духовного роста. Смотрите, любая форма попытки поставить человека на место Бога, вот отсчитывать нашу веру от человека, отсчитывать праведность от человека, отсчитывать стандарты от человека. Вот любая форма такой деятельности, конечно, является губительной для духовного роста. Как ты можешь расти, если ты сам для себя стоишь в центре этого мироздания? До кого тебе дорастать? До себя, что ли? Или до других людей, что ли? Бог устраивает нам, дает нам духовный рост не тем, что просто начинает вытягивать нас. Знаете, берет нас за руки, за ноги и говорит, сейчас я вас растяну. Нет, Бог нам дает духовный рост совершенно другим способом. Дух Святой живет в нас. Вот Он сам взращивает нас. Конечно, в этом плане человеческая религия будет противоречить или противостоять духовному росту. Кирилл Христов спрашивает, спасение можно потерять, как вы видите? Отвечу. Разные христиане видят это по-разному, но Кирилл спрашивает, как вы видите? Спасение – это дар. Бог не отнимает свои дары, и слишком много происходит с нами в момент спасения. Если мы действительно спасены, то перемолоть этот фарш обратно уже невозможно. Проблема лишь в том, что есть немало людей, которые считают себя спасенными, таковыми не являясь. Вот это более серьезная проблема. Дальше. Религия восстановления отношения с Богом. Я как человек прилагаю усилия, чтобы восстановить связь с Богом. Хорошо, прилагайте. Правильно делайте. Только первое и главное усилие уже совершил Бог. Вот если мы это не признаем, если мы не признаем нашу греховность, если не признаем, что у нас падшая природа, если мы не признаем, что мы нуждаемся в Иисусе Христе, то и все остальное бессмысленно. Я могу сколько угодно прилагать усилия, но если эти усилия не в ту сторону, то грош им цена. У силы есть еще и направление. Вот к чему она приложена? Если эти усилия прикладываются просто, ну, скажем так, в моей личной жизни, в моем личном совершенствовании, то к Богу они не имеют никакого отношения. Но, с другой стороны, мы еще будем читать, когда апостол Павел скажет о том, что важно со страхом и трепетом совершать наше спасение, прикладывая усилия туда, куда Бог хочет, чтобы мы их приложили. Пишет Людмила Карпова. Благословенного дня, друзья. Поздравляю вас с праздником преображения Господа нашего. Вас также. И мы с вами уже читали в наших евангельских беседах читали об этом, мы говорили и об этом празднике тоже. И смысл-то в том, что Бог производит преображение в нас, в нашем сердце, в нашей душе. Артем задает вопрос, обращаюсь за советом, пишет он, есть возможность поступить в духовную семинарию. А как вы считаете, это важно? Останавливает то, что нужно будет менять церковь и переезжать в другой город. Сегодня есть немало мест, Артем, где можно получить христианское образование, духовное образование и дистанционно тоже. Исследуйте эти места, найдите эти места. Сегодня, в 21 веке, уже совершенно не обязательно переезжать куда-то для того, чтобы получить духовное образование, богословское образование. А, конечно, в этом случае надо несколько больше дисциплины. Но я верю, что если Бог вам дал такое желание, то и дисциплину Он вам также даст. Посмотрите, пожалуйста, Артем, способы получения духовного образования или богословского образования дистанционно, или, по крайней мере, частично дистанционно. И подумайте, посмотрите в эти варианты и посмотрите, насколько это для вас пригодно, насколько это вам подходит. Людмила благодарит нас за проповедь. Знаете, Людмила, тут ведь вот какая еще история. Эти наши передачи, наши встречи, это не просто серия проповедей. Это наш призыв или наше приглашение к вам читать и изучать Священное Писание. Просто брать и изучать Библию, познавая ее автора, погружаясь в нее, познавая Божию волю и возрастая в исполнении Божьей воли. То есть одно дело просто слушать проповедь. Я надеюсь, что то, что с нами происходит сейчас, это не только слушание проповеди, это еще и возрастание во Христе. Это главное. Жанна пишет, грех, совершенный по незнанию, не вмениться. Тут интересная вещь. Ведь Христос, живя в нас, своим Духом Святым, показывает нам, что грех есть грех. Вот часто говорят, я знал или я не знал. Я не знал, что теперь. Интересно, что когда Христос дает нам новое сердце, когда Христос нас обновляет, Он дает нам также и понимание. Вот заблуждение, да, возможно, но рано или поздно Христос исправляет нас, если мы заблуждаемся. Умер ли Христос за грехи, которые мы совершили по незнанию? Да, конечно. Но ведь это означает, что рано или поздно Он дает нам знание, Он дает нам понимание того, что это грех. И важный вопрос. Происходит покаяние при этом в нашей жизни или нет? Пока нет закона, нет и греха, напоминает нам Кир то, да, об этом писал, в частности, апостол Павел, имея в виду Ветхий Завет. Но в Новом-то Завете, Кир, закон записан в наших сердцах. В Новом Завете отношения между Богом и человеком находятся несколько на другой плоскости. «Нет закона, поступай по совести», пишет Оксана Каценко. «Бог не оставил нас совсем в беззаконии». Да, Бог и действует в нашем сердце. Бог действует через Святого Духа. Бог действует через совесть человека, в частности, тоже. Но совесть также может быть преобразованной. Она преобразована Святым Духом. Бог сделал для нас главное. Бог делает для нас и в нас главное. Вот об этом очень, очень важно не забывать. И пишет Тамара, спасибо, услышала много подтверждений своим мыслям. Для меня это важно. Опять-таки, для нас, авторов этого эфира, для всей нашей команды, очень важно, чтобы, послушав эти эфиры, каждый из нас выработал в себе желание, привычку, стремление читать и изучать Божие Слово. Понимаете, я не хочу, чтобы это была просто серия проповедей, которую мы слушаем по утрам или по вечерам, в вашем часовом поясе это может быть по-разному. Я хочу, чтобы это была привычка к чтению Священного Писания. Но еще больше я хочу, чтобы это была возрастающая любовь и к Божьему Слову, и к автору этого Слова. И вот, как раз сказав об этом и напомнив себе об этом, давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать послание к Галатам. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам Твое Слово. Благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас, наставляешь нас, учишь нас. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты с нами. Благодарим Тебя за то, что мы можем возрастать в Тебе. Да будет Тебе, Бог наш, слава и честь и хвала. Благослови нас сейчас, когда мы будем читать Слово Твое Святое, и открывай нам мудрость Твою, любовь Твою, милость и благодать Твою. Меняй, Боже, сердца наши. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 574-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в послании к Галатам, 5 глава. Сегодня мы подходим, пожалуй, к самому сложному, но и самому важному. Сегодня мы подходим к тому, как ходить в духе, как жить христианской жизнью. Мы с вами говорили уже о том, что жить по-христиански совсем не сложно. Жить по-христиански принципиально невозможно. И только Христос мог прожить по-христиански, только Христос может прожить по-христиански, живя в каждом из нас. Однако Господь показывает нам совершенно четко, что такое христианская жизнь и что зависит от нас для того, чтобы эта христианская жизнь у нас действительно была. Дело в том, что доступна она каждому из нас. Вот когда я сказал впервые о том, что жить по-христиански невозможно, некоторые из вас написали гневные комментарии. Ну как это невозможно? Ну, очень просто. Мы сами не можем это сделать. Но при этом христианская жизнь действительно, по-настоящему, доступна для нас. И именно об этом мы с вами сегодня будем говорить. Мы будем говорить о том, что такое ходить в духе, ходить во Христе, мы будем говорить о самом важном принципе христианской жизни. Кстати, сегодня мы начнем этот разговор, дочитывая 5 главу послания к Галатам. Ну а в следующий раз, перейдя уже к 6 главе, мы этот разговор продолжим и переведем его в более практическую плоскость. Я хочу начать с того, что остановить некоторых, особенно тех, кто, может быть, недавно пришел ко Христу, и вы ищете постоянного духовного опыта, вы ищете какого-то особенного переживания. Говорят примерно так. Вот я уверовал, я теперь как парю, вот я парю по этой жизни. Бог несет меня на своих руках. Да, это действительно состояние человека, который недавно пришел к вере, недавно пришел ко Христу. Он действительно парит, и Бог действительно несет нас на своих руках. Однако, если взять христианскую жизнь в целом, то мы приходим к мысли о том, что это не полет на воздушном шаре и не полет на наших эмоциях, на нашем замечательном духовном опыте. Христианская жизнь – это не парение под небесами. Это скорее хождение. Никогда не говорится нам «летайте». Да, расправят крылья, как орлы, мы еще дойдем до этого, читая книгу пророка Исаии. Однако христианская жизнь, постоянная христианская жизнь, она все-таки не об этом. Христианская жизнь – это ходьба, повседневная, иногда монотонная, иногда даже тяжелая. И вот именно эта метафора используется и здесь, в послании апостола Павла к Галатам, и в другом письме, письме к Эфесской церкви. Мы видели в прошлый раз, каковы дела плоти. Это был такой список дел, список проявлений. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, во-первых, на то, что это дела, и, соответственно, и закон дан для того, чтобы ограничить эти дела. Ну, во-первых, указать на их недопустимость, а во-вторых, ограничить их. Сказать о том, что вот это не свято, это не соответствует Божьему предназначению для нашей жизни. Закон ограничивает дела. Собственно, вот это как раз и есть то самое проявление плоти, которое нужно было ограничить. Во-вторых, я здесь повторюсь, есть люди, которые говорят, да я не знаю, как я живу, по плоти или по духу. Вы либо пока не поняли, либо лукавите, если поняли. Дело в том, что каждый из нас знает, когда он живет по плоти. Мы знаем это, даже если мы сами себе в этом не признаемся. Кстати говоря, есть люди, которые считают себя абсолютно такими правильными христианами и, самое главное, единственно правильными христианами. Таким людям нравится рассуждать о том, какой неблагочестивый у них пастор, какие неблагочестивые все остальные в церкви. Такие люди любят ворчать по поводу того, сколько нечестия в мире, в том числе и в христианском. И при этом они говорят, я хочу найти настоящих христиан. И зачастую подтекст здесь очень прост. Настоящих, таких как я. Если вы относитесь к этой группе людей, то загляните, пожалуйста, в свое сердце. Внимательно загляните. Что вы там увидите? А дальше апостол Павел говорит о плоде духа. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на контраст. С одной стороны, дела, множественное число, их много. А с другой стороны, плод, единственное число, он один. Все то, что перечисляется в послании к Галатам, это грани единого плода. Мы как бы рассматриваем плод со всех сторон. И еще одна вещь, тоже контраст. Дела – это то, что делаем мы, то, что делает, в частности, плоть. Плод – это то, что совершает Бог. Христос говорит о том, что без Него мы не можем ничего. Он хочет о том, чтобы мы приносили плод. Помните, ведь именно о плодах, или о плоде, точнее, говорится в притче о сеятеле. Вот семя, посаженное на добрую почву, приносит плод в 30, 60, а то и 100 крат. Христос хочет, чтобы мы приносили плод. Еще одна аналогия, которую мы находим в Евангелии, это аналогия виноградной лозы. Вот вы смотрите, и вы видите, что на лозе зреет виноград. И этих виноградин много. Лоза приносит плод. Тем из нас, кто живет в центральной России, виноградные лозы, конечно, знакомы, но скорее по впечатлениям из фильмов, ну или путешествиям. Для тех, кому мало знакомы виноградные лозы, могу предложить еще одну аналогию, которая здесь будет очень-очень полезной и очень уместной. Это яблоня. Яблоня, которая приносит огромный плод. Не знаю, как у вас, а я замечаю вот на нашем, в частности, дачном участке, что плод приходит раз в два года. Есть год яблочный и год не яблочный. Вот в яблочный год уже не знаешь, куда девать эти яблоки. То есть они повсюду. И деревья с трудом стоят, вынося на себе этот плод. Но я никогда не видел, чтобы дерево или ветки дерева устраивали такое совещание и думали, как бы нам тут поработать вместе, что бы нам тут такое сделать, чтобы принести плод. Просто ветки находятся на дереве. Ветки питаются от дерева. Дерево питается
от земли и получает также то, что ему необходимо, из воздуха, от солнечного света. И приносит плод. Так и в нашей жизни. Плод приносит Христос, а не мы. В связи с этим скажу очень парадоксальную вещь. От нас, друзья, не требуется жить по-христиански. От нас требуется лишь одно – быть послушными Ему, чтобы позволить Ему, Христу, жить в нас. Это принципиально разные вещи. Человек, который стремится жить по-христиански, смотрит и мысленно, а то и немысленно, а даже на бумажке, составляет для себя список того, что должно быть в его жизни. Так вот, первое, второе, третье. По-христиански я живу или нет? Ага, давайте посмотрим. Вроде нормально все. Человек, который хочет быть послушным Христу, каждый день спрашивает у Господа в молитве: «Господи, чего ты хочешь в моей жизни? Что ты хочешь открыть мне? Что ты хочешь показать мне? Что ты хочешь, чтобы я сделал, отвечая на твою любовь?» Согласитесь, это принципиально иной вопрос, нежели вопрос о том, как живут христиане. Кстати говоря, да, здесь очень хороший контраст, который, я думаю, тоже поможет понять, что происходит. Вопрос номер один. И это неправильный вопрос, это не евангельский вопрос. Как живут христиане? Я хочу жить так же. Вопрос номер два. Правильный. Евангельский вопрос. Чего хочет от меня Христос? Вот от меня прямо сейчас. Задавая этот вопрос, мы начинаем подчиняться, повиноваться Святому Духу, который живет в нас. И вот когда мы это делаем, Бог производит в нас плод, и видны вот все эти грани, которые перечисляет апостол Павел. Давайте откроем послание к Галатам, 5 главу, 22 стих. Плод же Духа. Вот это словечко «же», коротенькое «же». Это в данном случае синоним слова «но» или «а». А плод Духа, смотрите, были дела плоти, и вот этим делам противопоставляется плод Духа. Да, то противопоставление, о котором мы с вами уже подробно говорили. И дальше 9 граней этого плода. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И дальше он говорит, на таковых нет закона. Мы еще дойдем до этих слов для того, чтобы понять, что же они значат. Первой гранью плода Святого Духа названа любовь. Первое послание Коринфянам, 13 глава. Один из самых важных моментов, один из самых важных фрагментов Священного Писания. Любовь – это первая и главная грань плода Святого Духа. Невозможно пользоваться духовными дарами без любви. Соответственно, и остальные грани плода Духа Святого не имеют ни малейшего смысла без любви. И вот это очень важно понимать нам с вами сегодня. Апостол Павел говорит также о том, что любовь никогда не ищет своего. Дело в том, что всякий духовный дар должен использоваться для дела Божия. В церкви, ради блага церкви, ради блага тела Христова, всех верующих. Не ради себя. Точно так же, как каждая часть моего тела, каждый орган моего тела работает для всего организма, а не для самого себя. Кстати, именно о таком плоде говорит Господь в 15 главе Евангелия от Иоанна. Без Него мы действительно ни на что не способны. Интересно, что зачастую первое послание Коринфянам, 13 глава, используется как стих для рамочки. Нет-нет, это не термин, но это слово, объясняющее суть дела. Стих для рамочки — это такой библейский фрагмент, который пишут красивыми буквами, на красивой бумаге, ставят в красивую рамочку и смотрят на него с умилением. Иногда даже выучивают наизусть. Однако, если я поставлю эти слова в самую красивую рамочку и выучу их наизусть на русском языке, на греческом языке, на любом языке, на английском, на каком хотите, хоть на китайском, если я все это сделаю, а любви не имею, это не будет иметь ни малейшего смысла. Возвращаемся к описанию плода Святого Духа. Это грани плода Святого Духа, которые указывают на наши отношения с Богом, на наши отношения с другими людьми, на наши отношения с самим собой, что тоже важно. И в конце вот эта фраза «на таковых нет закона». Я сразу прокомментирую, потому что зачастую об этом спрашивают, что это значит. Иногда люди говорят, ну, если я имею в себе все это, то мне не нужен закон, я могу теперь жить как угодно. Конечно, апостол Павел не это имел в виду, совершенно не это. На таковых нет закона, в смысле, не существует закона, который мог бы это произвести. Невозможно по закону обязать любить. Оно так не работает. Своими усилиями, своими силами этого также не добьешься. Кстати, если бы вам вдруг удалось стать самым смиренным человеком, то есть вы бы трудились над этим, а потом вы вдруг поняли, что да, я самый смиренный. В тот самый момент, когда вы это поняли, вы потеряли бы смирение, потому что возгордились по поводу того, что у вас все это получилось. Так что «на таковых нет закона» буквально означает, что законом всего этого не приобретешь. Это только действие Святого Духа.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одно наблюдение. Мы сейчас перейдем к разговору о каждой из граней этого плода. Коротко о них поговорим, но все-таки еще одним наблюдением поделюсь. Плод действительно должен быть в жизни верующих. Помните, по плодам их узнаете их. Я не имею права судить вас. Вы не имеете права судить меня. Но я могу и имею полное право осмотреть вашу жизнь, и вы имеете полное право осмотреть мою жизнь. И на основании этого осмотра сказать, есть плод или нет. Если плод есть, ну, слава Богу. Если плода нет, это серьезный вопрос о спасении данного конкретного человека. А теперь о гранях плода. Первые три грани внутренние. Любовь, радость, мир. Следующие три направлены на отношения с другими людьми. Долготерпение, благость, милосердие. Последние же три грани направлены на отношения с Богом. Вера, кротость, воздержание. То есть получается некий треугольник. И вы являетесь одной из вершин этого треугольника. В данном случае я использую слово «вершина» в его геометрическом смысле. Если хотите, это одна из вершин основания треугольника. То есть вверху Бог, внизу мы и наши отношения с другими людьми. Вот этот треугольник чрезвычайно важен в жизни каждого из нас. Именно любовь и радость — это первые две грани плода Святого Духа, должны быть подлинным основанием нашей жизни. Кстати, именно эти грани, именно это основание разрушает грех. Ну, например, если в нашей жизни есть грех распущенности, грех в половых отношениях, то мы никогда не узнаем, что такое настоящая любовь. Помню, в юности когда-то у нас были парни, которые говорили: «Слушай, ты чё? Тебе уже 18 лет, ты еще не живешь половой жизнью? Ты отстал!» Люди, которые так говорили, потом долго и мучительно пели песни о несбывшейся любви. Почему? Потому что, живя половой жизнью, они на самом деле жили в половом грехе, не понимая при этом, не зная при этом и не имея возможности узнать при этом, что же такое настоящая любовь. Сегодня многие разбираются в сексуальных вопросах, но представления не имеют о любви. Кстати, любовь мужа к жене, любовь жены к мужу – это одно из величайших проявлений любви, данной Богом. Естественно, если это христианский брак, если муж и жена – христиане. Следующая грань плода – это радость. Как нам порой с вами не хватает этой радости, причем не хватает ее даже в церкви. То, что мир называет радостью или весельем, это совсем не радость. Смотришь на людей, которые выходят с корпоратива, вроде бы они должны быть радостные. Они навеселе, но такие же обозленные. Подлинная радость – это совершенно не то, что радость мирская. Дальше. Еще один плод, еще одна часть плода Святого Духа – это мир, мир Божий, мир, который дает нам Бог. Вот интересно, религия никогда не даст нам такого мира. Исполнение неких предписаний, неких установлений не оказывается путем к такому миру. Такой мир дает только Христос. Другого варианта для нас с вами просто не существует. Опять-таки, человек может быть очень религиозным, но если он без Христа, то в жизни его не будет мира. Послание к римлянам, 5 глава, 1 стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Вот это и есть главный, а то и единственный способ обрести мир. Да, другого не существует. Любовь, радость, мир – это наши внутренние качества. А дальше еще три грани этого плода. Долготерпение. Знаете, вот этого лично мне зачастую не хватает. Я понимаю, что только Христос может во мне это произвести, только Дух Божий может во мне это сделать. Потому что я сам не могу. Потому что, и это подтвердят самые близкие мои люди, я человек очень нетерпеливый. Если есть какое-то долготерпение, то это только через Христа, только Его силой. Потому что иначе у меня просто этого нет. Читаем дальше. Долготерпение, благость, милосердие, вера. Я хочу прокомментировать здесь слово «вера». Дело в том, что в данном случае все-таки уместнее, правильнее, точнее переводить это слово как «верность». Я понимаю, что, скорее всего, вы привыкли видеть это как веру, да, вот плод Духа – это вера, вера в Бога, доверие Богу. Да, и это тоже. Но все-таки по контексту это именно верность. Если вы чадо Божие, то вы будете верны Богу. Вы будете верны мужу или жене, верны своему слову, своим обещаниям. Вы будете проявлять верность в вашей работе. Вы будете верны там, где вы находитесь. А дальше мы читаем такие грани плода Духа, как кротость, воздержание. Что это за кротость? Не надо путать кротость с мягкостью. Иногда путают. И говорят, вот кроткий — это значит такой мягкий, безответный. Давайте немножечко остановимся. И давайте просто вспомним, что кроткими названы в Библии, например, Моисей и Господь наш Иисус Христос. Кто из них безответный? Кто из них мягкий? Это были, однако, необычайно кроткие люди. Кротость – это способность делать, исполнять Божию волю и подчинять свою волю Божией. Еще одна грань – это воздержание. Опять-таки здесь, я думаю, можно более точно перевести словом «самообладание». Оно, кстати, включает в себя воздержание тоже, воздержание в половой сфере, например, но и не только. Но самообладание – это несколько большее. Это умение себя контролировать, или точнее, передать себя в руки Божии, под Божий контроль. Да, действительно, каждому из нас нужна в этом помощь. 24 стих. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Обратите, пожалуйста, внимание на время этого глагола. «Распяли». Когда? В будущем? В настоящем? Не, уже. Это уже произошло. Мы распяли плоть с ее похотями, когда приняли Христа в свое сердце. Когда подчинились Ему. То есть это уже произошло. Мы не говорим, я живу, я снова и снова распинаю. Не-не-не, юридически это событие уже произошло. А вот 25 стих дает ключ не к прошлому, а к настоящему. Если хотите, это ключ ко всему. 25 стих. «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». Интересно, что ведь мы уже читали с вами о хождении в духе. Об этом говорилось в 16 стихе. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Сейчас мы возвращаемся к той же мысли. Однако в 16 и 25 стихах 5 главы послания к Галатам используются разные слова. В 16 стихе слово «перипатео» буквально значит «ходить», да, «идти», «по духу идти». Это наше обучение, мы учимся ходить. В 25 стихе слово «стойко» по происхождению своему, оно восходит к корню, который указывает на фундаментальные принципы мироустройства. «Если мы живем духу, то по духу и поступать должны». То есть наша жизнь, наше хождение будет таким, что Дух Божий, присутствие, действие Духа Божия будет для нас главным принципом. Хождение в Духе – это не то, что мы просто получили как подарок. И это не результат духовных семинаров. Есть немало людей, которые бывали на куче конференций, но так и не ходят в Духе. Хождение в Духе – это обучение. Будем ли мы падать? Да, будем. Но будем подниматься и идти дальше. От перипатео, когда мы учимся ходить, до стойко, когда мы стоим в этом принципе, когда мы уверены, когда мы идем вперед. 26 стих. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Да, потому что все мы идем по этому пути. Все мы это осваиваем. Как это бывает на практике, поговорим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.